понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем, как обычно, с нашей географической переклички. Кому-то она нравится, кому-то не нравится, но она у нас в графе «Дано». Это чат на Ютубе. Ну что, давайте поехали. Монреаль, Канада с нами, Саратов, Костанай в ожидании, Долгопрудный с нами, Термез, Узбекистан на связи, Израиль в ожидании, Прикумская, Ставропольский край на связи, Ростов-на-Дону всех приветствует, Наро-Фоминск в ожидании, Иркутск, улица Просвещения очень ждет, Волгоград в ожидании, улица Красная, Краснодар всех приветствует, Бобруйск, Сан-Франциско, Беллинген, Калуга, Смоленск очень ждет, Воронеж ждет, Новороссийск в ожидании, Витебск, Беларусь, Саарбрюкен, Германия, Ташкентская область в ожидании, Нижний Новгород с нами, Борисов, Беларусь, Рига ждет, Владимир приветствует, Петропавловск с уважением, Петропавловск еще раз, Новополоцк, Беларусь, Новокузнецк ждет, Доминикана с нами, Санкт-Петербург. Так, сейчас я звук уберу. Ага, убрал звук. Санкт-Петербург ожидает, Гоа ждет, Бройберг с нами, Ростов, Степногорск, Сысерть, Минск, Петербург, Гусь-Хрустальный, Рязань с нами, Сиэтл приветствует, Казахстан, Павлодар здесь, Караганда здесь, Славянск, ДНР здесь, Флорида приветствует, деревня Колычево, Раменская, Башкортостан, Белорецк здесь, Амстердам здесь, Санкт-Петербург еще раз, Кёльн, Милан, Корея, Беларусь, Коломорск, Лиски, Воронежская область, Дмитров смотрит, Красноярск, Северная Тушина, Корея, вот тут пытаются уточнить, северная или южная, ну ладно, Худжанд, он же Ленинабад, ждет, Кишинев, Архангельская область, Ниндома, Одесса, Таганрог, Ульянов слушает, Барселона ждет, Николаев, Алма-Ата на связи, Рудный, Казахстан, Петропавловск, Казахстан, Орел, Самара, Рига мерзнет, но упорно ждет, Калининградская область с нами, Элиста, Волгоград, Франция, Анси, господи, по-моему, мы не справимся сегодня с таким потоком на самом деле, друзья, Севастополь, Волгоград, Италия, Гомель, Бердск, Сент-Луис, очень прекрасная у нас с вами география, друзья. Ну и вот Бутово, Козельск, Троицк, Лосино-Петровский, что у нас здесь, Москва-Выхино, Тульская область, отлично, Екатеринбург на связи, Горловка. Ну что, друзья, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Ну, на самом деле, с четверга, с нашей последней встречи, не так уж и много, на самом деле, новостей случилось. Но, тем не менее, новости есть, да, и, на мой взгляд, есть любопытные повороты. Сергей Викторович Лавров у нас дал интервью, и в этом интервью сделал целый ряд заявлений. Заявления, на мой взгляд, очень интересные. Мы вот, собственно, от этих заявлений с вами и будем отталкиваться. Сергей Викторович сказал, что риторика Трампа изменилась по украинскому конфликту, но на самом деле ничего же удивительного в этом нет. Почему? Потому что риторика Трампа меняется постоянно. Но она действительно изменилась, и главное отличие от того, что было, как сказал наш министр иностранных дел, Трамп на Аляске понимал, что надо говорить с российским президентом не о перемирии, а об окончательном мире. Это две большие разницы, как говорят в русском городе Одесса. И вроде бы как у Трампа это понимание было. Но потом он оказался, собственно, жертвой давления европейцев, об этом тоже говорит Лавров, и стал рассказывать о том, что да нет, слушайте, давайте начнем с того, что заморозим ситуацию, остановимся там, где есть, это он имеет в виду, остановимся, это российскую армию он имеет в виду, остановимся там, где есть, а дальше будем посмотреть. Ну, а эта история, соответственно, не подходит России. Что касается самого Трампа, Трамп в путешествии, он путешествует по Азии, ну и продолжает фонтанировать заявлениями. При этом заявления такие тоже, знаете, ну, на самом деле, сказать, что эти заявления как-то связаны там с Украиной, нет. Почему? Потому что он, видимо, сконцентрировался, он, видите, он переместился в Азию, и теперь у него в приоритете Азия, там, у него Япония, Китай, вот это вот все, он тут с Ким Чен Ыном готов встретиться, с которым у него, оказывается, прекрасные отношения, у него вообще со всеми прекрасные отношения. Удивительный человек. Вот, я думаю, нет таких людей в мире, у которых со всеми прекрасные отношения, оказывается, есть. И этого человека зовут Дональд Трамп. У него зачепательные просто отношения с Ким Чен Ыном. И он готов с ним встретиться. Но, правда, Ким Чен Ын пока про это ничего не говорит. Но Трамп говорит, что если он скажет, я готов, я здесь недалеко, там вот Япония, все. Плюс ко всему этому, у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином. И он собирается с ним встретиться, вроде бы как на полях саммита, да? Все говорят о том, что эта встреча может быть отменена. Ну, и мы же понимаем тоже, что если речь идет о таком человеке, как Трамп, то действительно все варианты возможны. Он же уже отменял эту встречу с Си Цзиньпином, на котором вроде бы как должен был обсудить с ним правила и условия торговой войны, которую Китай, оказывается, ведет с Соединенными Штатами. Не наоборот, ни в коем случае не подумайте ничего такого, да. А то, что Штаты ввели какие-то там тарифы и санкции в отношении Китая, это, ну, слушайте, это разве показатель того, что американцы начинают торговую войну с Китаем? Не, ни в коем случае. Это Китай. Китай начал торговую войну еще, по-моему, в прошлом тысячелетии. Трамп запомнил все это, он тогда уже зафиксировал, запомнил, и вот сейчас он предъявляет всю эту историю Китаю. Но, тем не менее, значит, он вроде бы как пока еще эту встречу не отменил. Продолжает играть игры с Российской Федерацией. Вернее, не играть игры. Или играть, я не знаю. Но он говорит не играть, но мы с вами видим, что он вроде бы как играет. Он прям так об этом и говорит. Мы не играем в игры с Российской Федерацией. Про гольф он или еще про что-то, непонятно. Когда он сказал, что он не играет в игры с Российской Федерацией, то он таким образом ответил на вопрос о российской ракете «Буревестник». Тут вообще все очень интересно. Трампу стали задавать вопросы по поводу этой самой ракеты. Ему говорят, а вот вы видели, что вот русский, значит, президент Путин, да, вот он в военной форме, вот он сидел, все, ему докладывали там по поводу этой ракеты. Он очень доволен был, он в прекрасном был настроении, потому что там не ракета, а вообще что-то такое космическое. Практически вечный двигатель, такая штука с ядерным боезарядом, которая может находиться в полете бесконечное количество часов, потому что она с собой, собственно, тащит ядерный реактор, который у нее работает двигателем. Трамп внимательно послушал и говорит, да, ракета крутая. Но вы знаете, у нас есть подводная лодка. Вот так вот, получите дубль 2, вы поняли, да? Это же он нам отвечает, да? То есть вы там свою ракету показываете какую-то, да? Она может там преодолеть более чем 8 тысяч миль. Да ну и что? А у нас есть подводная лодка. Есть подводная лодка, самая лучшая, фантастическая, самая крутая, просто самая обалденная лодка подводная. И мы с ними в игры не играем. Мы тоже постоянно испытываем ракеты. Но знаешь, говорит он, у нас все-таки есть подводная лодка, ядерная, и нам не нужно лететь 8 тысяч миль, а то 8 тысяч миль. А у меня есть подводная лодка. И, кстати, я не считаю, что Путину вообще уместно такие вещи говорить. Ему следовало бы закончить войну. Войну, которая должна была занять одну неделю, а теперь скоро пойдет уже 4-й год. Вот что ему следует делать. А то он ракеты здесь испытывает. Ну, конечно, просто прекрасное заявление. Со всех сторон просто замечательное заявление, потому что, ну, мы теперь знаем, что у американцев есть подводная лодка. Что за подводная лодка? Это он намекает, видимо, вот на этот летучий голландец, который отправлен куда-то туда, вот в сторону наших границ, но замечен нигде не был, о чем ему говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Но, тем не менее, вот эта подводная лодка, она где-то вот, она где-то есть. Ну, и, судя по всему, она у него одна, что ли? Ну, он же все время говорит, у меня есть подводная лодка. Лодка – это единственное число. Он не говорит лодки, он говорит лодка. А, значит, она у него одна. Но, наверное, действительно очень крутая. Очень крутая, которая и здесь, и там, она везде одновременно, эта лодка. Что за лодка, совершенно непонятно, но я так думаю, что, наверное, ну, просто. Я рассуждаю, я ничего не знаю, но я рассуждаю. Самая современная подводная лодка, ядерный подводный крейсер, да, если назовем это так, американский, это класс Огайо. Огайо. Дата выпуска 1997 год. Нет, для подводного крейсера, ну что там, господи, 28 лет это, наверное, не срок. Но, с другой стороны, все-таки 28 лет. Это самая современная подводная лодка, которая есть на вооружении военно-морских сил Соединенных Штатов. Она с ракетами, это да. Но я вот тут вспоминаю, что мы периодически с вами видим принятие на вооружение нашим флотом новейших образцов подводных лодок. Ну вот, и президент там приезжает все время, принимает на вооружение эти подводные лодки, и они у нас 2025 года выпуска, 2024. И таких лодок у нас много, много. Но Трамп говорит, ерунда, все ерунда, самая крутая лодка это у меня. У меня вот эта лодка, она где-то там есть. Кто-то ему рассказал про эту лодку, и вот он теперь, надо не надо, лепит про эту лодку. А может быть, он просто фанат или насмотрелся фильмов там про подводников. Ну, Огайо это точно подводная лодка, там я не знаю, какого поколения. Ну, наверное, это получается третье поколение. Ну, соответственно, наши лодки. Это новейшие образцы. Вообще, что касается наших вооружений, я вот, знаете, что вспоминаю? Я помню, как задолго до вот этих вот всех событий, которые мы сейчас переживаем, президент Путин пытался интеллигентно повлиять на вот этих вот западных товарищей. И он рассказывал, и даже показывал, он говорил, мы разрабатываем новейшие образцы техники, мы разрабатываем новые ракеты, мы можем кое-что даже показать прямо сейчас, и показал. И я помню вот эту вот странную реакцию, то есть, казалось бы, нужно было бы задуматься и немножко притормозить, но нет. То есть мы имеем дело с какими-то другими совершенно людьми, которые на это на все посмотрели, позвонили своим агентам в Москве, которых здесь было просто бесконечное количество, которые сейчас называются иноагентами. Позвонили им, те сказали, да-да, мы видели, да, мы, конечно, видели вот эту вот презентацию, которую устроил Путин, да. Ну, слушайте, не обращайте внимания, это же мультики. Вы помните эту историю? Мультики. Мы же с вами помним эти формулировки. Это мультики, не обращайте внимания. Давайте поднажмите еще, и вот-вот Россия рухнет. Это действительно так и работает. Это всегда работало так. Вот эти санкции, которые были введены там все начальные, скажем так, пакеты, вот эти вот последние, да, там санкции, я про это даже говорить не буду, про игрушки, унитазы, велосипеды, машинки там и так далее, я не буду про это говорить. Но первые санкции, особенно персональные, эти санкции принимались на основании информации, которую они получали от своих агентов, находящихся здесь у нас внутри. От предателей. И даже не скрывали. И мы даже фамилии этих людей знаем, которые со списками ездили в Америку, давали эти списки и говорили, вот, вот против этих товарищей, значит, которые там вот в Москве, нужно срочно ввести санкции. И против вот этих компаний нужно ввести санкции. И они вводили санкции именно вот по этим самым спискам. И эти же люди им говорили, не обращайте внимания, это мультики, это все, этого не может быть. Ну, вы же понимаете, слушайте, ну, какие новые системы вооружений, какие ракеты могут быть у этой страны, как говорили они, которая ну, только торгует там энергоносителями и больше ни на что не способна. У нее нет науки, у нее нет технологий, у нее ничего нет. Поэтому это все фуфло, не верьте в это. Потом прошло небольшое время, там небольшой промежуток времени, и выяснилось, что, оказывается, есть ракеты «Кинжал», есть ракеты «Циркон», есть много разных-разных ракет. И вот сейчас появился еще и «Буревестник». И эти ракеты, их уже, вернее, скажем так, результаты применения этих ракет можно потрогать руками, и они трогают руками результаты работы, собственно, этих новых систем. Посейдон, да, когда говорили про Посейдон, что, оказывается, можно подорвать что-нибудь такое, да, и можно просто волной, которая, ну, цунами, да, которая образуется, смоет прям целые мегаполисы. Они говорили, да, это мультики, слушайте, ну, полная ерунда. Слава богу, пока еще никто не видел и руками не потрогал результаты работы Посейдона, но он есть, он есть. И вот сейчас, пожалуйста, ракета «Буревестник». Трампу об этом говорят, а Трамп говорит, да это вообще ему не нужно было про это рассказывать, это он про Путина. Зачем он вообще про это рассказывает? Ему нужно думать о том, как закончить войну, а он тут со своими этими «Буревестниками». Да у меня подводная лодка есть. При чем здесь его подводная лодка? Совершенно непонятно. К чему он лепит про эту подводную лодку? Ну, просто загадка какая-то. Но, тем не менее, он это говорит. Параллельно со всем этим, вот появляется, возвращаемся к Сергею Викторовичу Лаврову, да, появляется, им выходит интервью нашего министра иностранных дел, и Лавров говорит, риторика изменилась у Трампа. Изменилась риторика, и мы на самом деле, по большому счету, не можем понять, как с ними вести дело, если они меняют все это прямо в процессе, когда только-только начинает налаживаться диалог. Но, помимо этого, Сергей Викторович сказал, что, я даже процитирую, что на встрече Трампа и Путина на Аляске российский лидер поддержал концепцию мирного урегулирования на Украине, которую предложил Уитков. Россия на этих переговорах предложила, значит, передать ей часть Донецкой области как главное условие прекращения огня. То есть, вот посмотрите, в чем, в принципе, абсурдность этой ситуации сложившейся. То есть, приезжает спецпосланник американского президента в Москву, встречается с нашим президентом, делится своими соображениями, и мы воспринимаем это как некий план, который разработан в Белом доме, и человек в статусе спецпосланника президента США приезжает в Москву с этим планом. Мы должны его проанализировать, обдумать, ну и согласиться или не согласиться, ну, как обычно, да, все это бывает. Мы проанализировали, обдумали и согласились. И наш президент летит за 3-9 земель на Аляску, встречается с Трампом, они садятся, начинаются переговоры, начинают идти прям по этому самому плану. И есть подробности, что президент даже каждый раз спрашивал, ну, то есть, вот, Стив, вы говорили, что вот так и так, да, это действительно, да, это остается в силе, да, это в силе. То есть вы говорите, что нужно, чтобы мы, допустим, да, мы получаем Донбасс, ну, а все остальное там дальше, да, они, да. Ага, хорошо, да. Если мы получаем Донбасс, то потом можем остановиться на линии боевых действий. Правильно? Правильно, да, хорошо, так, поехали дальше. То есть мы готовы были реально принять какой-то план, мы готовы были продолжать работу, а в итоге получается, что потом приезжает Зеленский, а Зеленский говорит, что мы не пойдем ни на какие уступки, мы не оставим территорию Донбасса, и вы... И вы включаете заднюю и меняете риторику, как интеллигентно выразился Сергей Викторович Лавров. Как вести переговоры в таких условиях? Мне просто вот, мне искренне жаль, на самом деле, нашего президента. Я просто ему сочувствую, потому что такие оппоненты, ну, мне кажется, что ну, это просто бесполезно абсолютно. Ну, как можно разговаривать, если ты начинаешь... Ты задействуешь огромную машину, которая анализирует, дает тебе информацию, ты взвешиваешь за, против, ты смотришь, как будет развиваться все дальше в случае, если да, или в случае, если нет. И, наконец, ты выходишь на финишную прямую для того, чтобы договориться, а потом раз, и выясняется, что, оказывается, там поменялась риторика. Как вести переговоры? С кем вести переговоры? Вот ведь вопрос, да? Но это же вопрос. Параллельно с этим, появляется вот эта вот история с Будапештской встречей. Потом Лавров начинает говорить с Рубио. Потом эта история с Будапештской встречей куда-то уходит в сторону горизонта. Это тоже, наверное, потому что поменялась риторика. Мы в четверг с вами когда говорили, вы помните, я сказал, что я думаю, что Рубио после разговора с Лавровым что-то не то донес до Трампа. Именно поэтому встречу не отменили. Ее, как выразился дипломатично наш президент, ее перенесли. На неопределенный срок. Ну, наверное. То есть они сами предложили, сами перенесли. Почему? Потому что Рубио, я думаю, каким-то образом информацию донес под определенным углом до Трампа. И Трамп вышел и говорит, ну, а что там просто вот этот самый встречаться, если, ну, не, время так вот тратить не буду. И со мной буквально на следующий день согласился Блумберг. Я сейчас найду. А где это у нас? Сейчас. Где у нас тут Блумберг? Я вот видел публикацию их как раз. Да, Марко Рубио подтолкнул Дональда Трампа к новым санкциям против России, пишет Блумберг. Госсекретарь оказал ключевое влияние на президента по этому вопросу. По информации агентства, на протяжении нескольких месяцев американский лидер сопротивлялся призывам ввести новые ограничения в отношении Москвы, рассчитывая завершить конфликт на Украине, заключив сделку с Путиным. В материале Bloomberg говорит, что изменение позиции Трампа свидетельствует о расширении влияния госсекретаря США. Что и требовалось доказать. У нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москва, 18 часов 38 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира вы знаете, телефон для смс-сообщений вы тоже знаете, я вижу все эти сообщения, которые вы присылаете. Для сообщений в Телеграме у нас говорит Москобот. В Телеграме идет трансляция у нас наконец, да, идет, мы тут вот пытаемся каким-то образом справиться с этой проблемой, странной очень, но тем не менее, продолжается трансляция нашей программы в Телеграм-канале у нас. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютубе она продолжается, несмотря ни на что. Сколько там человек у нас? 1867. Отлично. Вижу ваши сообщения, да. Ну, я просто, понимаете, я вот смотрю на эти новости и пытаюсь понять, как вести переговоры. Они же настаивают все время на том, что мы должны каким-то образом с ними провести переговоры, и по результатам этих переговоров должна закончиться война. Как говорит опять в очередной раз Трамп, он закончил 8 войн, и 9-я вот-вот сейчас она тоже случится, это Россия, Украина, там и так далее, и так далее. Но как заканчивать, как вести переговоры, если у тебя сегодня одно, завтра другое? Пока Уитков, значит, работал дипкурьером, туда-сюда летал, спецпосланник, да, были одни истории, и мы вроде бы как, думали, ну да, есть понимание, они действительно хотят понять первопричины этого конфликта, и мы им объясняем, внимательно слушают они, им очень интересно, они понимают, и, наконец, вот мы сейчас с ними обо всем договоримся. Потом появляется Рубио, который, судя по всему, действительно, на самом деле, позиции свои усилил. Никогда у нас не было никаких иллюзий в отношении этого человека. И Рубио меняет курс, по большому счету, меняет курс через Трампа. Не Трамп меняет, а именно Рубио, потому что он оказался ближе к уху, он там ему что-то нашептал, да. И Трамп меняет курс. Ну и дальше что? И что дальше? Ну, дальше тогда будем продолжать делать то, что мы делаем, и никаких, собственно, переговоров тогда быть не может. Правильно я понимаю? Правильно. Трамп, соответственно, опять с подачи того же Рубио в какой-нибудь, ну, может быть, прямо уже, мы просто еще про это не знаем, Рубио ему говорит, вот видите, господин президент, я вам говорил, с русскими разговаривать бесполезно, они вместо того, чтобы с нами договориться, ракету новую продемонстрировали, а эта ракета такая, я вам скажу, не очень. Кто ее знает, куда она полетит, эта ракета? О чем нам с ними разговаривать? Давайте еще санкции какие-то. И Трампа спрашивают. Трампа спрашивают, а вы еще какие-то санкции введете в отношении России? Скоро узнаете, говорит Трамп. Скоро мы узнаем. Может, ведет, может, не ведет. Параллельно с этим, что делает Трамп? Он поддавливает, значит, наши нефтяные компании, поддавливает Индию, поддавливает Китай. Ситуация так себе не очень, потому что в любом случае санкции это всегда плохо. Накладные расходы увеличиваются у всех. Схемы поставок и продажи становятся еще более крученными. Издержки тех, кто покупает, увеличиваются. Будут просить скидку, и, наверное, мы скидку дадим. К тем дополнительно, к той скидке, которая уже есть. Ну, я так вот просто смотрю реально, да, что это может, что может происходить. Но отказываться никто не собирается. И президент наш ему говорит, я бы на самом деле на твоем месте, Дональд, посмотрел бы, кто тебе шепчет в уши и дает такого рода советы. Владимир Путин не называет имя Рубио, но он говорит Трампу, посмотри, кто тебе дает эти советы. Убери этого человека. Он тебя не любит, это твой недоброжелатель. Он делает хуже для тебя. Убери этого человека, потому что у тебя увеличатся цены, в том числе и на твоих бензозаправках. Увеличатся цены, потому что... Ну, потому, если нефти становится недостаточно, увеличивается цена. Разберись в этом вопросе, но Трамп нет. Трамп, походу, нет. Он, может быть, и не услышал это заявление нашего президента, а может быть, услышал. Но нет. Он вместо того, чтобы разобраться здесь, он говорит о том, что они готовят военную операцию против Венесуэлы. Он же говорит, что мы вот не сегодня-завтра начнем сухопутную уже даже операцию против Венесуэлы. Почему против Венесуэлы? Потому что Венесуэла — это нефть. Видимо, ему сказали, вот сейчас, может быть, из-за этих санкций, которые вы ввели против российских основных компаний нефтяных, где-то какой-то дефицит нефти образуется. Чтобы это не привело к росту нефти, к росту цен на заправках в Америке, нужно сделать так, чтобы нефти стало больше. Чтобы стало больше нефти, что нужно сделать? Ну, тут вот недалеко у нас Венесуэла. В 2003 году недалеко был Ирак. А теперь Венесуэла. Венесуэла – это самые большие запасы нефти в мире. Самые большие. То есть они живут на море нефтяном. Но там есть нюансы. Есть нюансы. Для того, чтобы... Они уже подогнали туда. И корабли подогнали. И подводную лодку. Вот только не могу понять. Это та самая же, да, наверное, подводная лодка. То есть она и там одновременно. Она и где-то вот недалеко от наших границ, и где-то недалеко от границ Венесуэлы. Она где-то вот бродит в Мировом океане. И подводную лодку подогнали. И группировку там, собственно, наращивают. Рассказывают про наркотики, еще там про что-то. Называют Мадуро главным наркобароном. Почему Венесуэла вдруг стала главным в наркотической теме, я вот не понимаю, там, страной. Обычно у нас Колумбия была впереди планеты всей, да, там Колумбия, там заводы, которые перерабатывали листья коки. Вот как работала эта индустрия? Перу, про Перу никто не вспоминает, а Перу — это первое место в мире по коке. Кока – это кусты, кустарник такой. Ты же видела кустарники коки? Нет, она не видела. Это кусты с листочками. Плантации этой коки, они все в основном в Перу. Их там просто немеренное количество, этих кустов. И ходят индейцы с альпаками, которые собирают эти листочки. Я вам просто рассказываю механику, как работает вообще, в принципе, эта индустрия. Она работает всегда так. И сегодня она работает так же. Но почему-то он взъелся на Венесуэлу. Не могу понять, почему на Венесуэлу. Ну ладно. Вот они, эти кусты. Ходят индейцы с альпаками. Альпаки — это ламы такие лохматые. С корзинами. Слева-справа на этой ламе висит корзина. И женщины, в основном индианки вот эти вот, они собирают эти листья в эти корзины. Потом они приходят на сборные пункты. Я работал там. Не сборщиком листьев, так, для чистоты отношений. Я просто, может быть, вы помните, друзья, когда боевики МРТА, это называется, революционное движение имени Тупака Амару. Ты же знаешь, кто такой Тупак Амару. Это индейский лидер, который бился за независимость там и так далее. Они захватили резиденцию японского посла в Лиме, в Перу. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, 98-й, что ли, год, или 97-й. Ну, вот прогугли, посмотри. Я туда прилетел. Снимал там все эти репортажи, и мне стало интересно, кто такие эти МРТА, и мне нужно было каким-то образом, в общем, их снять. В свое время самая большая террористическая группировка, которая действовала в Латинской Америке, эта группировка называлась Сендеро Люминосо, «Сияющий путь». Ну, потом они заявили о том, что они прекращают свою террористическую деятельность. 97-й? Вот, 97-й. Что они прекращают свою террористическую деятельность, складывают оружие, в общем, закопали томагавки, и вместо них пришли МРТА, вот это вот революционное движение имени Тупака Амаро. И они захватили резиденцию японского посла. в резиденции японского посла должны были отмечать день рождения императора. И пригласили на это торжество всех дипломатов, которые были в Лиме, всех абсолютно дипломатов, всех послов, всех стран. И практически весь кабинет министров, кроме президента Альберто Фухимори, который, значит, ну, он туда не собирался. Японец был, кстати, президент Перу, там большая японская диаспора. И на это мероприятие не приехал наш посол. И я когда с ним встречался, он говорит: слушай, ты представляешь, я в МИД приезжаю, на меня все косо смотрят, потому что всех взяли в заложники, там 500 человек было, около 500 человек взяли в заложники. А я, говорит, с гриппом, я болел, я, говорит, у меня температура была, я поэтому никуда не поехал. А все сейчас на меня косятся, как будто бы я знал о том, что там собираются сделать эти террористы. В общем, короче, вот наш посол, да, Альберто Фухимори, вот единственный, кто не оказался в заложниках у этих ребят. И я решил просто разобраться, кто такие эти боевики МРТА, террористическая организация. Познакомился я с человеком, он, меня с ним познакомил Перес де Куэллер, бывший генеральный секретарь ООН, я был у него в гостях в Лиме, снимал, ну, записывал интервью тоже с ним. И он меня познакомил с этим человеком, его звали Карлос Муниз. И он считался самым большим специалистом по терроризму в Латинской Америке. И он меня вывел еще на одного человека, и этот еще один человек мне сказал, что, в принципе, МРТА готовы принять мою съемочную группу, чтобы я их снял. И мы прилетели в Сельву. Сельва знает, что такое? Она знает, что такое Сельва. Непроходимые просто какие-то джунгли, непроходимые. Мы приехали в Сельву, прилетели туда, и снимали, чем занимаются МРТАшники. МРТА охраняли кокаиновые плантации и на этом делали деньги. На этом делали деньги. Индейцы собирают эти листья, привозят на специальные пункты. Там, значит, представители МРТА, они на весах, таких огромные весы, помните, в советское время в магазинах эти весы стояли, такие здоровые, железные, на них мешки с мукой, с сахарным песком там взвешивали, да? Вот они так вот, значит, принимали эти листья, потом из этих листьев делали пасту, то есть они в ступах делали пасту, эту пасту потом вот в такие кубы упаковывали и на маленьких самолетиках переправляли на территорию Колумбии, где находились заводы и находятся заводы. Самолеты летели, а над самолетами были сросшиеся кроны деревьев. Представляешь? Самолет летит, а над самолетами деревья. Американцы тогда разместили на территории Колумбии радары, которые должны были засекать эти самолеты, но самолеты летели так низко, что засечь было невозможно. И фабрики по переработке этих самых паста, вот эта кокаиновая, они были в Колумбии. Поэтому Колумбия, собственно, и считается у нас там номер один в производстве кокаина. Но Трамп, походу, не в курсе. Трамп, походу, не в курсе. Он говорит, что Венесуэла, и поэтому мы пойдем бороться с наркотиками через Венесуэлу. Мы блокаду сейчас устроили. Там сплошные корабли, подводные лодки с наркотиками из Венесуэлы в Венесуэлу туда-сюда, значит, плывут. Но мы вот будем разбираться с Венесуэлой. Но что-то мне подсказывает, что главная история – это, конечно, венесуэльская нефть. Это классическая схема. Для того, чтобы каким-то образом влиять на мировую цену, на нефть, ему что-то нужно сделать. Но сам Бог велел, слушайте, если в 2003 году они вошли в Ирак и взяли всю иракскую нефть под контроль, в прямом смысле слова, то есть нефть в Ираке под контролем, это что? Это все нефтеперерабатывающие заводы, все нефтяные поля, все было под контролем у американцев. И это можно было даже наглядно увидеть, когда ты едешь из Аммана, это столица Иордании, там же только на машинах можно было добраться до Багдада. Там шикарная идет дорога от границы Иордании до Багдада, 690 километров, шикарнейший, многополосный, 8, по-моему, полос, если я не ошибаюсь, только в одну сторону. И вот та та часть этой дороги, трассы, которая идет Багдад по пустыне, асфальт серенький, обычный серенький, чистенький асфальтик такой. А вот то, что шло из Багдада в сторону Аммана, он был черный. Почему он был черный? Потому что сплошные вот эти вот бочки, наливники, американская армия, не американская армия, или идет «Хаммер», допустим, а за ним там обычные вот эти вот грузовики с бочкой, которые они тоже взяли, отняли там у всех, да, и они везут эту нефть в сторону Иордании, а там же капает, да, там подтекает периодически, грузовики все это дело раскатывают, и все эти 8 полос просто чернее черного. Вот так они решали тогда эту проблему, и сейчас Венесуэла. Там действительно огромное количество нефти, это практически первое место в мире по разведанным вот этим вот всем залежам нефти. Но там есть нюанс, там не такая нефть, допустим, как на Ближнем Востоке, нелегкая нефть, это нефть тяжелая, она так и называется, тяжелая нефть, почему? Потому что, во-первых, она вязкая сама по себе, а во-вторых, ее добывать достаточно сложно. Но это мне кажется, ну так себе, мелочевка, по сравнению с теми планами, которые ему нашептывают сейчас на ухо. И ему нужно что-то сделать для того, чтобы предъявить результат. У него нет результата никакого. Он может бесконечно говорить про 8 войн, которые он остановил, но никто толком не знает, что это за войны, которые он остановил. Никто не понимает. Но все молчат деликатно, знаете, просто молчат и улыбаются. Ну, 8, значит 8. А нужен результат. Результата нет. При этом внутри Соединенных Штатов просто какой-то трэш. Там 1 400 000 человек государственных служащих у него стоят в очереди. Это не я придумал, и это не кремлевская пропаганда, это они пишут об этом. Стоят в очереди за талонами на бесплатное питание и на продукты. Это государственные служащие, которые оказались вот в такой вот жизненной ситуации, потому что у них шатдаун, правительство не работает. Не работает, правительство, финансирования нет. У него манифестации, там акции протеста на улицах против него, и он знает, кто это все организовал, он все это знает. У него абсолютно до сих пор не решена проблема с судьями, абсолютный саботаж. Рафаэль Никитич Ардуханян, блестящий американист у нас. Вот он у меня был в эфире на «Своей правде» на НТВ. И он рассказывал подробно про то, что у него происходит там внутри. Половина губернаторского корпуса в состоянии войны с Трампом. Ему что-то надо сделать, ему нужен результат. Он может бесконечно рассказывать о том, какой сумасшедший, потрясающий мирный договор подписан между Израилем и Хамас, и что уже в Газе, мы просто не в курсе, но он так думает, там уже просто сад цветущий, и все хорошо, но это не так. Результата нет. Нужно что-то сделать. Ну и, соответственно, люди, которые вокруг, вы же понимаете, люди, которые вокруг, они же тоже не идиоты, они все видят, все понимают. Им нужно подыграть, но при этом сделать так, чтобы он утонул. Это если мы про Рубио. Чтобы, ну, если не утонул, чтобы закопался. И мне кажется, у них это очень неплохо получается. Ну, как можно подсказывать человеку какие-то странные вещи, зная, что он идет на переговоры с Путиным, на секундочку. Путин чемпион мира по этим переговорам. Он абсолютный политический лидер с грандиозным опытом. С грандиозным опытом. Такого опыта, наверное, ни у кого нет. Вы начали сами этот процесс, сами его инициировали, сами прописали пункты и сами же включили заднюю скорость. Потому что что? Потому что вы что-то вдруг подумали? Нет, мне кажется, что это было сознательно сделано, и сделано было сознательно членами его команды. Ну, можем сказать, что подставили его. Можем и так сказать. Но он, видимо, и рад, потому что продолжает, видите, рассуждать на тему того, что скоро будет 9-е, да, а может быть еще и какие-нибудь санкции вы увидите в ближайшее время в отношении России, на секундочку, хотя сам абсолютно находится под давлением, и Лавров об этом в интервью говорит, что вся эта риторика поменялась, потому что он под колоссальным давлением западноевропейских лоббистов. То есть это вот эти ребята, которые периодически его поддавливают, не забывая при этом называть его папочкой. Я про того же самого Рюте, который прилетел именно в этот самый момент, когда решался вопрос, когда они все были в панике от того, что они могут, два президента, встретиться в Будапеште. Удивительная история, но вот как бы факты. Это так и есть, так и есть. Как он будет выкручиваться из этой ситуации, я не знаю. Я уверен, что сейчас у него и в Азии все закончится не очень. Да я уверен, потому что, ну, если и будет встреча с Си Цзиньпином, Си Цзиньпин никогда не отвернет. Моргать первым не будет, 100%. И что он получит? Индию не продавил? Не продавил. Си Цзиньпина не продавил? Не продавил. И что? Что дальше? Но при этом, ввел санкции в отношении Китая, хотя долго говорил о том, что вначале это должны сделать европейцы, а он там типа подключится. Буратино, ты сам себе враг, называется. То есть захочешь утопить, лучше не получится. Своими же собственными руками перекрывает себе все, что можно. При этом Дмитриев приезжает в Америку, встречается, я представляю, как он туда приехал. Он приехал туда подготовленным. То есть мы, когда выходим на какие-то переговоры, мы готовимся к этому. И готовимся серьезно. Как в самом начале, помните, Дмитриев рассказал, что он им показал бумаги, где было написано, что упущенная выгода американских компаний 300 миллиардов. Они были в шоке. Сейчас он туда приехал, я думаю, тоже с цифрами, где он им рассказал, где можно заработать. Просто нужно нормально договориться. И заработаете. Но слышим пока про подводную лодку какую-то, которая где-то там в каких-то степях бродит. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 19:06. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете. Телефон нашего СМС-портала вы тоже знаете. Для ваших сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит МСК-бот». В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. У нас на странице ВКонтакте она продолжается. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе? 2473. Хорошо. Отлично. Читаю ваше сообщение, друзья. Что толку от этого беревестника, пишет Максим. Ну, как написано, так читаю, да? Беревестника. Ну, пусть МО применит уже чего-нибудь, чтобы переломить ход войны. А так это разговоры на 2 дня. А поставки оружия продолжаются, а наши солдаты в рукопашную рубятся и гибнут. Понятно. Кстати, по поводу буревестника, я знаете, о чем подумал? Ну, если у него вот этот вот ядерный реактор, да, свой двигатель, вот этот ядерный, вы представляете, давайте пофантазируем, ну, когда-то же закончится какая-то война, правильно, да, вот все закончится, представляете, самолет, раз и полетел, и летит, долетел там до какой-нибудь дальней точки, все с парашютом раз, выпрыгнули пассажиры, он дальше, ему даже садиться не надо, он все может лететь и лететь. Не, ну а если серьезно, то мне кажется, что это вообще какая-то очень крутая штука из будущего, нет? Вам не кажется, что это такой движок? Это же обалдеть просто. Ну ладно, читаем дальше. Ну мы же это не применим, вот поддерживает Максима Василий, они так думают. А ведь мы это не применим, опять пишет Василий. Это все одна, один пост. Ну, друзья, ну, слушайте, тут интересные вы все-таки люди. А что, мы сразу должны применить? Эхо! И понеслось, да? Ну, как-то, ну, не знаю. Хотелось бы пожить еще, разве нет? Смотрите, какая шикарная погода у нас. Прекрасная погода. А что, нет разве? Отличная погода. Красота кругом. Улица Красная в Краснодаре. Сколько у нас прекрасных мест, красивых. И ничего этого не будет. У них тоже не будет, но это если нас успокоит с вами. Уиткофа уволили, вместо него Рубио. Ну, уволили, не уволили. А вместо него Рубио, это да. Валентин Джонсон пишет, все-таки Донбасс. Что имеется в виду? Не понял я. Ну, ладно. А как еще общаться с слепо-глухонемыми? Маржарета нам, жестами. Я своему слову хозяин, слово дал, слово взял, мое слово. Ну да, ну да. Орешник, буревестник, нашим врагам все равно, пишет сердитый кролик. Даже если мы на их глазах уничтожим Луну, как предупреждение им, они все равно не поймут и продолжат гнуть свою линию. Пока мы реально не щелкнем кого-то из них по носу. Да так, чтобы кровь брызнула, ничего они не поймут. Ну, соглашусь, но частично соглашусь. Григорий Санкт-Петербург нам говорит, раньше до Лаперанты доедешь из Петербурга на маршрутке и в Барселону за 10 евро. Да зачем ездить вообще в эту Лаперанту, Григорий? Тухлейшее место, что там делать в этой Лаперанте, объясните мне. Это же вообще, вот, что касается Финляндии, ну, это же скукота такая, что дальше некуда. Лаперанта. Тут одна улица. Все самые красивые дома принадлежали российским аристократам. И там таблички даже висят. Это дом генерала от инфантерии такой, а это дом действительно статского советника такого-то, да. Но, ну, а так вообще делать там нечего, поэтому не надо туда ездить. Вы видели новость, да, теперь туристов возят, они на границу показывают забор. Ну, сумасшествие какое-то. Ладно. Том говорит, а может и хорошо, что нет переговоров с Трампом. Возьмем Одессу, укры сами запросят мир и на все условия будут согласны. Ну да. Роман Георгиевич, а куда Венс делся, спрашивает Сергей. Да он никуда не делся, но затихарился. Вы тоже обратили внимание? Он такой парень вообще-то себе на уме. Он молчит, он особо никуда не лезет. Он, ну, когда уже деваться некуда, он, конечно, что-то говорит, но всегда колебания, как говорится, в правильную сторону. То есть у него курс с курсом партии никогда не расходится. Американцы абсолютно недоговороспособны, потому что не несут никаких потерь, когда единственная лодка Трампа не сгинет в Мировом океане, авианосец не станет объектом для дайвинга у берегов Венесуэлы, они так и будут дурака валять. Ну да, может быть. Кубинец с крестом на лбу шаманит. Ну да. Катя спрашивает, Роман, вы серьезно? Про что? Ну, наверное, да, про что-то серьезно, а про что-то не очень. Про что? Конкретизируйте, Катя. В слове импортозамещения есть тоже иностранное слово, надо заменить, Сергей Бубнов говорит нам. Обратите внимание, как только Трамп вроде бы уладил дела на Ближнем Востоке, стал вводить санкции против нашей нефтянки. Он знает, что любые передряги в тех краях ведут к росту цен на нефть. Угу. Подлодка очень быстрая или же очень длинная, Никита Глебов. Да, наверное, да, да. Вадим, просто лодка находится в состоянии квантовой запутанности, одновременной на севере и на юге. Ну да. А чем закончился захват посольства? Не посольства. Резиденция посла. Резиденция посла. Это Строгинский спрашивает. Слушайте, в Лиме, значит, вот был только один район, но я думаю, что там ничего не изменилось. Он называется Сан-Исидро, в котором жили нормально как бы люди, Сан-Исидро. И второй район там был Мирафорес, в котором эти люди ездили там в кинотеатры, там в рестораны, там еще куда-то. А во всех остальных районах города там в основном были индейцы, особенно в центре. особенно в центре. И не рекомендовано было посещать эти районы. Не рекомендовано. Ну, вот, соответственно, все резиденции всех послов там и так далее. Ну, и Перес де Куэллер, про которую я вспоминал, они жили в Сан-Исидро. А закончилось это там, по-моему, 4 месяца все это длилось. Я помню, что уж снимать было абсолютно нечего. Мы снимали уже просто как воду привозили там заложникам и боевикам. Знаете, поливалка такая заезжала, воду сливала из бочки, да, уезжала. Врачи там периодически заезжали там с какими-то лекарствами, там еще что-то. В какой-то момент боевики МРТА, а, родители привозили некоторых боевиков, которых удалось, собственно, опознать, хотя они все были в масках. Родители привозили туда, они там что-то говорили там своим сыновьям, что, ну, нехорошо себя вести так, отпустите там заложников, там те, да-да, но никого не отпускали. В общем, скучно было, снимать было нечего, при этом подойти близко к посольству, к резиденции было невозможно. Это вообще отдельная история. Там для того, все было оцеплено, везде висели ленточки и стояли кордоны армии и полиции. То есть пройти невозможно было к этой резиденции, а нужно же что-то было снимать. А снимать можно было только с крыш высотных домов. А там было 3 или 4 высотных дома. Два из них это была итальянская клиника, и они запретили с крыши клиники снимать. Руководство этой клиники не разрешало снимать что-то с крыши. А два жилых дома, значит, там можно было расположиться на крыше, и вот крыши этих домов скотчем были поделены на 1 квадратный метр, то есть на квадратики такие. Почему? Потому что это вот как раз площадь, где можно было поставить штатив. И на этом скотче было написано CNN, допустим, да, RTR, да, это российское телевидение там. Ну, все телекомпании мира, они все стояли на этой самой крыше, камеры снимали картинку. Сутки 10 тысяч долларов. Хозяева вот этих домов, вот этих высоток, они вот такой вот, ну, спрос есть. Если все хотят быть на, Карлсонами и жить на крыше, то почему бы не увеличить цену? Мы несколько дней поработали этими Карлсонами. А знаешь, как кассеты сняли, да? А нужно же это перегнать в Москву, да? И, соответственно, помните, как в советское время ролики и веревки бельевые, да? Когда вот белье вывешивали, да? Вот у нас один ролик был прибит на крышу, а второй ролик был внизу. И я в пакетике туда раз кассету спускал, а мне наверх поднимали Биг Мак или чизбургер, потому что надо же кушать как-то, да? Вот так вот несколько дней, ночей. Ну, так себе жизнь на крыше, не очень. И это длилось 4 месяца, вся вот эта вот история. Они уже расслабились настолько, что они стали играть с заложниками в футбол прямо на площадке перед этим вот домом. А красивая была резиденция такой, дворец. Они в футбол выходили играть, все. А все эти месяцы, как выяснилось потом, спецназ Перу построил точно такую же резиденцию далеко за Лимой. И они отрабатывали, как они будут штурмовать. И подземные ходы прорыли в итоге и выскочили, как черти, из-под земли прямо вот на территории этой самой резиденции. А там в это время как раз то ли футбол играли, то ли еще что-то. В общем, погиб только один заложник, и то он, когда увидел вот этих вот людей, которые выскакивали из-под земли, у него сердце не выдержало, сердечный приступ, и он умер. И уничтожены были все эти боевики, и всех этих заложников освободили. Это потрясающая была история, конечно, чума. Просто почитайте, да... Это просто обалденная была вещь. Новость номер один во всем мире была. Меня удивляет, что очень много людей про это вообще не слышали. Ну ладно. Обратите внимание, как только Трамп вроде бы уладил дела на Ближнем Востоке, стал вводить... Да, это я уже читал, да? Да. У вас есть нефть? Да. Значит, у вас нет демократии. Подпись США. Ну, похоже на то, да, похоже на то. Ладно, друзья, давайте попробуем обменяться мнениями. Строгинский говорит, может, кино про это есть? Я не знаю, я не видел. Попробуем обменяться мнениями, да. Как вы видите себе там продолжение переговоров, контактов с Соединенными Штатами, всего вот этих всех нюансов, про которые мы с вами только что поговорили. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Роман Георгиевич.
Алло.
Роман Георгиевич.
Да, я вас слушаю, говорите.
Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, здравствуйте.
Вот, понимаете, была такая раньше рубрика в прессе «Зацепила». И действительно покоробила одна фраза из заявления Марии Захарова, Захаровой в ответ на санкции Соединенных Штатов и Европы против России, она сказала, что Россия оставляет за собой право на ответные санкции. Вот на кого это, по вашему мнению, рассчитано? Смотрите, уже не первый пакет, не второй, а 19-й пакет от Евросоюза.
Угу.
А мы в ответ что-то приняли, какие-то санкции? Нет. Вот чем, по вашему мнению, объясняется такая реактивная позиция вместо позиции на опережение?
Ну, вот во-первых, даже... во-первых, на секундочку, ну, я вот пытаюсь понять, да, какие мы должны были санкции принять в отношении Евросоюза? Ну, какие? Они же сами все сделали. Все контакты, какие у нас были экономические, они обрезали.
Ну,
это же, двусторонняя история, правильно? То есть, с той стороны они, с этой стороны мы. Ну, они взяли, обрезали эти веревки. Ну, что нам резать еще уже обрезанную веревку?
Ну, хорошо. Вот, значит, сейчас наблюдается психоз в Евросоюзе.
Да.
И возрождение реваншизма,
да,
и подготовка к войне с Россией.
Совершенно верно, так.
Вот, они же прекрасно представляют, что, значит, воевать с Россией они не могут. И тем не менее они готовятся. А ведь, может быть, это связано, первое, то, что они, исчезло поколение, которое помнило, что такое ядерные взрывы. И, значит, мы могли напомнить... Вот это была бы наша, так сказать, реакция.
Вы про ядерные испытания?
Ну, да.
Но эта опция есть.
А вот
но,
смотрите.
Но мне кажется, что, вы понимаете, ведь ужас ситуации заключается в чем? Ужас ситуации заключается в том, что даже если мы проведем эти ядерные испытания, вы думаете, они что-то поймут?
Ну, они, по крайней мере, увидят, что такое атомный взрыв.
Да, они... но не надо тоже делать из них примитивных каких-то животных, да. Я думаю, что они знают, что такое атомный взрыв. Невозможно не знать.
Но,
они знают, но они...
В основе их
небоязни,
по-видимому, основанием является то, что они считают, что Россия не сделает этого. И
не сделает
путем маленьких
чего?
Шажков они приближают мировое сообщество,
да,
к более высокой планке противостояния.
Они пытаются, нас... да, я понимаю, они пытаются, да, они пытаются. Эта схема же известная на самом деле. Ты проводишь эскалацию для деэскалации, да, то есть они этим оправдывают. То есть мы будем поднимать эти ставки до тех пор, пока, собственно, эти не вздрогнут и не сдадутся. Это вот известная, сейчас, секундочку, подождите, ну давайте, побеседуем, да, с вами. Да, это известная тактика, и, как говорится, не они ее придумали. Но то, что они не боятся, это не так. Я уверен, что они боятся. Если бы они не боялись, не надо ничего ждать. Зачем чего-то ждать? Уже давным-давно бы и ввели бы войска, и что, ну, что хотели бы, то и сделали. Но нет, этого не происходит. Сами по себе, если мы про Европу, они против нас никуда не смогут, ничего не смогут сделать. Они это тоже понимают. Даже ядерные, собственно, потенциалы несопоставимы. В связке с американцами, да, но это же, ну, американцам это не надо. И нам это не надо. Да и по большому счету и европейцам это не надо. Я думаю, что до этого не дойдет. Но то, что они не верят, я в это тоже не верю, что они не верят. Но понятно, что Россия не будет, как говорится, наносить там первые удары, потому что это было бы глупо. Зачем? Ради чего? Для чего это делать? Ядерные удары наносить налево-направо?
Нет, удара-то, конечно, нет. Я имел в виду испытания, которые бы показали, что мы готовы сделать это и лишить их, так сказать, возможности думать, что мы не способны этого сделать.
Нет, ядерные испытания мы, конечно, способны сделать. Президент относительно недавно об этом говорил, что...
Но он же сказал, что мы в ответ только...
Да, что если кто-то сделает, мы то же самое сделаем, да. Но это...
Вот в этом лежит, так сказать, это наш менталитет такой, что мы, так сказать, никогда не пойдем первыми. Была такая песня: мы не вдарим, но если нас вдарить, мы спуску не дадим.
Ну, помните? Смотрите, мы начали специальную военную операцию. Мы же сыграли на опережение. Мы-то понимали, к чему идет все. Мы же видели и военное освоение украинской территории, и появление военных объектов и британских, и небританских на территории Украины. Мы все это видели. Мы понимали, какие планы. Мы понимали, что они будут делать завтра. Именно поэтому мы вначале им написали во все эти, собственно, столицы мировые, что не надо этого делать, потому что мы готовы. Мы достаточно решительно настроены. Мы им написали, что давайте попробуем договориться. Они сказали нет, мы начали специальную военную операцию. Мы сыграли на опережение. Они, может быть, и не ожидали, но мы это сделали.
Роман, да. Георгиевич, может быть, в основе вот наших действий лежит точный расчет, что им не хватит ресурсов для того, чтобы реализовать все их задумки?
Может быть, и есть какие-то расчеты. Насколько они точные, я не знаю. Я отталкиваюсь от того, что на Земле происходит, и что мы с вами можем, как говорится, посмотреть. И я вижу, что... Спасибо, там я выключаю, да. И мы видим, что на самом деле все, что делает Европа, ну, бьет по ней в первую очередь. Это мы же видим. Ну, по нам понятно, но по ней в первую очередь это тоже бьет. Они сами не знают уже, что делать в этой ситуации. Они пытаются каким-то образом где-то найти какие-то там альтернативные источники, но нет, и поэтому мы с вами видим, у этого концерна проблемы, у того, у этой отрасли, у другой отрасли и так далее. Поэтому они сейчас начинают рассказывать про наши эти активы. Но и тут, понимаете, хотят, но не могут. Потому что если бы уже уж совсем, ну, уже давно бы забрали. Но нет, осторожничают. Почему осторожничают? Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Олег.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, Трамп, с Трампом, наверное, в будущем, естественно, будет встреча двух президентов. Но опять, понимаете, вот примечательные слова были сказаны Трампом после его встречи последней с Зеленским. Что, ну, Россия может вас уничтожить. Соглашайтесь вот тогда, когда он в Белый дом прилетал, да. Соглашайтесь на условия, да. России. Ну, вот и словами Трампа бы мед пить. Сказано очень хорошо. Ну, смотрите, да, у России, естественно, есть военные тактические успехи на линии фронта, да. Но вот фактор времени, опять, самое важное, фактор времени. Все-таки четвертый год СВО. И в январе будет действительно продолжительность СВО сравняется с продолжительностью Великой Отечественной войны. Угу. Уже в январе. Это фактор времени, это очень важно. Да, уже тоже миллион раз все сказали, что необходимо энергетику у кровврага уничтожить для того, чтобы приблизить мир. Но пока энергетика до конца не добита, и будет ли добита, большой знак вопроса. Такой же знак вопроса был год назад, два года назад, три года назад, и сейчас... У нас в конце октября 25-го года большой знак вопроса. И еще один момент, который бы приблизил мир. Я сошлюсь на авторитет таких экспертов, как Михеев, Тренинг, Роганов. Речь о том, чтобы действительно Россия эффективно для реального такого давления, серьезного военно-политического, эффективно наносила удары вот по главным объектам, по этой злосчастной укронацистской хунте Украины. И тогда выжившие вот эти экземпляры, может быть, там Свириденко, Стефанчук, там, может быть, Зеленский, если выживет Шмыгаль, подписали бы с Россией мир на условиях России. Это бы произошло реально на четвертом году СВО. Ну, опять, это только такие благие пожелания и опять транслирование того, что мы уже, да, тысячу раз слышали. Ну вот иначе, еще раз, фактор времени. Да, вот еще один момент. Может быть, еще целый год вот реально, объективно понадобится. Там Зеленский и Туск что-то говорили там 2-3 года, два эти персонажа. Ну, наверное, минимум год вот в таком формате, в военном формате тактического медленного наступления. Мы, наверное, освободим полностью все вот оставшиеся Донецкая, Херсонская и Запорожская области. Ну, вот, то есть, вот такими способами...
Олег, вот смотрите, вы говорите про фактор времени, да?
Да-да.
Но время, оно только вот, собственно, здесь вот с нами как-то этот фактор связан, или с ними тоже? У кого больше, у кого больше прочность?
Ну, их проблема, опять это связано со временем, проблема в том, что их прочности, ну, прочности, так сказать, укроврага, может хватить еще на год, на два,
ну, хорошо, и так далее. Пускай будет год-два.
Опасность.
Ну, ничего, ну, какая опасность? Все-таки... Что касается энергетики... Ну, выносим же энергетику. Мы когда говорим про энергетику, мы же слышим с вами о том, что блокаут, вот это вот слово, да, все время звучит там. Вот у них будет вот этот самый блокаут и блокаут. Это как работает вообще вся эта система? Это же не значит, что мы должны уничтожить все, что связано с энергетикой. Это же не так работает. Энергетика – это в первую очередь баланс энергосистемы. Да. Баланс энергосистемы. Выработка, потребление. Это все должно быть равно. То есть ты не можешь выработать 10 килограммов, грубо говоря, вот в привычных нам единицах измерения, и 10 килограммов, собственно, 8 килограммов там потребить, а 2 килограмма в холодильник положить, и будешь потреблять их потом. Нет. То есть 10 выработали, 10 потребили. И когда мы уничтожаем генерацию, а мы сейчас бьем по генерации, вы же видели, да, там 6-я ТЭЦ, 4-я, 5-я ТЭЦ только в районе Киева, и так по всей стране, мы уничтожаем генерацию, соответственно, потребление не может существовать. Мы про это говорим, это не значит, что мы должны уничтожить все, что у них есть.
Ну вот Царев, год назад Царев называл несколько основных энергообъектов ключевых, которые там 60% энергетики АЭС. Так эта энергия передается через ключевые энергообъекты. Уничтожив их, мы бы действительно погасили все, ВПК,
давайте каждый, логистику. Я понимаю, да. Вот давайте каждый будет заниматься своим делом. Пускай этими делами занимается наш генеральный штаб. Вы думаете, они глупее нас, что ли, с вами?
Нет, все правильно. Но да, у нас есть служба безопасности, генеральный штаб. Но вот все эти Мулюки, Будановы, Умеровы и остальные живы-здоровы.
Ну пока, вы всегда говорите пока, Олег. Мы с вами об этом уже много раз говорили.
Да. Функционируют. Угу. Есть, я думаю, есть серьезные вот определенные военные террористические угрозы для нашей страны.
Есть, пока. Да. Пока есть.
Да, пока есть.
Сейчас
пока,
у нас новости, продолжим через несколько минут. Спасибо.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москобот». В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и у нас на странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас? 2357 на Ютубе. Хорошо, вот вспомнили Лаперанту. И вот вам, пожалуйста, сразу новости посыпались. Международный аэропорт Лаперанта закрылся из-за отсутствия туристов из России, а был пятым по загруженности Финляндии. Вот так вот, Лаперанта все бух и готово, да. Никогда не забуду, я выхожу на поезде, приехал в Хельсинки, вышел, ищу, где остановка автобусов, чтобы до Иматры доехать. Что-то нашел, в общем, и стою, закурил сигарету, мимо мужик проходит один, такой, ну, в возрасте, проходит, только остановился, возвращается, смотрит на меня, говорит: «Здравствуйте». Я такой: «Здрасте. О, вы Роман?» Я: «Да». «О, хорошо. А я профессор университета Хельсинки». Я говорю: «Очень приятно, да. У меня к вам вопрос». Я говорю: «Я слушаю внимательно. Почему вы разрешаете этим украинцам у себя в программе говорить такие вещи? Я понял, что он не пропускает ни один выпуск моей программы, тогда было право голоса. Я своим студентам рассказываю, там, ну, он долго мне, значит, я говорю, слушайте, а вот война у нас была, вы помните, он, да-да-да, я им рассказываю, почему она была, я им рассказываю, в чем был неправ Маннергейм, что он сделал, там, и так далее, и так далее. Я говорю, вы знаете, вот таких, как вы, да, как я, знаете, как называют? Он говорит, как, я говорю, ватники, он говорит, простите, ватник, это такая куртка, у меня не очень хорошие русские, это куртка, я говорю, у вас прекрасный русский, это куртка, да, ну, вот ему объяснил, я говорю, вот так вот нас с вами называют. Он говорит, жестче с ними, жестче, я говорю, хорошо, вот, видите, навеяло. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Вот из реакции Москвы, включая вот недавнее интервью Лаврова на изменение вот этой риторики Трампа, да. Следует, что мы продолжаем питать надежды, что Трамп может вернуться к позиции, которая была им высказана после переговоров на Аляске.
Ну, мы говорим о том, что мосты не сжигает, что мы да. готовы продолжать, да.
Именно так. Что и мы, и нас все это в целом устраивало, там, договоренность на Аляске. Правда, да. 8 телефонных переговоров и встреча вообще-то пока не помогла. Вот в своем интервью Лавров отметил, что Белый дом там находится под колоссальным, как он там писал,
давлением,
говорил, да. невероятным давлением со стороны европейцев, даже Зеленского там, и тех, кто хочет, не хочет сотрудничества Москвы с Вашингтоном.
Да.
Ну, он имеет в виду, наверное, там внутренние силы.
Да.
Осталось только точно узнать, Трамп действительно был правдив на Аляске? И его действительно склонили к изменению позиции. Или это политическая игра с самого начала, что нельзя стопроцентно исключать?
Что касается Трампа, здесь вообще ничего нельзя исключать. Соглашусь с вами, Сергей Алексеевич.
Да, так вот, знаете, вот хочу напомнить слова умного генерала одного. Был такой замначальника разведки КГБ СССР Николай Сергеевич Леонов. Умница и блестящий аналитик. Вот он писал в свое время, что сотни раз мы писали и докладывали устно, что было бы непростительной наивностью полагать, что США при каких-то обстоятельствах окажут СССР финансовую или экономическую помощь. Брежнев, как он там говорил, и особенно Горбачев прожили свои незадачливые политические жизни, так и не поняв, что американцы частенько водили их, как кроликов, по своим тропкам, помахивая перед носом морковкой в виде обещания помощи. Вот очень бы не хотелось попасть вот так же, как попадали те руководители, вот, когда они общались с американцами. Информация о новой ракете «Буревестник», но она не случайна, ясно, что это посыл Западу. Правда, не думаю, что это может как-то повлиять сейчас на ситуацию на Украине. Изменить ситуацию...
Не, на Украине нет. Ну, на Украине какая связь? Нет.
Ну, да. Ну, включая международную ситуацию, что может изменить? Только убедительная победа в результате СВО. Вот да. усиление ударов по тыловым объектам Украины, это на сегодня, пожалуй, лучший ответ на вот эту болтовню и риторику Трампа. И против всяких там западных ястребов. Я не знаю, кто там, как Лавров нашел, какие там ястребы в Европе-то. Кто это? Прибалтийская килька, что ли, ястреб? Или кто
не, там? Не, ну это просто такое, да, выражение да. устоявшееся.
Угу. Ну, слова Трампа, они ничего не стоят на сегодня. И надеяться, что он там что-то сделает, прямо это, надежду питать-то надо, конечно. Но вот лучшие успехи на фронте, это вот действительно ответ. А вообще-то Трамп вот своей такой политикой, своей такой вот этой... своим тщеславием, своими личными качествами, он в мире наделать бед может много.
А помните, себя. Президент наш как-то сказал, а мы еще такие, да, наверное, шутят, что да. Байден предпочтительнее, помните, да?
Слушайте, вот это вот как раз и вспоминается.
Вот, пожалуйста,
тогда
да.
Тогда все понималось наоборот, что он просто так, а тут вот, видите, как
ну, да.
действительно.
Ну, да.
А тут пойми этого деятеля, шарахается и слева-право. Спасибо.
Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Это 100% этого деятеля, иди пойми, да, шарахается, да, шарахается. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман, Георгий зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у европейцев, евроатлантистов, очень тактика вообще-то понятная. Они сейчас хотят просто наводнить дронами, увеличить там 100 тысяч, 200 подавать. С помощью американцев они будут со спутников, как говорится, находить уязвимые места.
Да.
И вот эта тактика, как говорится, для них очень выгодна. То есть война такая, как говорится, без всяких ядерного оружия, разрушения вот этих наших заводов в европейской части, там, вот терроризм явный, как говорится, здесь вот агентов искать, говорит, которые могут всячески вредить. Вот такая тактика. А обнищание Европы для американцев и евротарантистов очень выгодно. То есть это как вот в 30-е немцев готовили к войне с Советским Союзом, а там и украинцы, вот эти мигранты, вот эти сейчас там, Азов там все, они выгодны, они так же, как вот эти молодчики Рэма будут, как говорится, они там будут как бы одни из первых организаторов там всех этих. А обнищавшие скажут, немцы как миленькие пойдут воевать. За кусок вот этого сала, как говорится, им такая, когда обнищают, нечего будет делать, работать. Скажут, только вот надо служить, как говорится, или еще куда-то наемникам идти. И вся Европа, у нее другого выхода нет. У нее нет ни экономика, она разрушается. Только как диктатура либеральная, вот это элиты. И они Европу готовят, и постепенно потом она будет включаться. Все страны, там и Финляндия, и все. И никого спрашивать там не будут, как говорится. Как украинцы наши раньше думали, да вы что, украинцы заставить воевать, да вы что, он не пойдет. А сейчас просто им, они как рабы там, как говорится, их ловят, как кроликов, как говорится, сажают, и все. И также европейцы будут, как говорится, воевать. Куда они денутся, как всегда это было. А вот эта элита сейчас, Трамп, конечно, не решает. Он, как говорится, в коридоре. И там они определяют, что выгодно, вот, когда ядерное оружие, вот элита испугалась. Она его поставила, как бы, чтобы отвести вот это. И вот он постоянно бубнит. Мы Третьей мировой избежали, Третьей мировой, как говорится. Вот эта элита определяет. Если он куда-то сбивается, они уже его там есть люди, которые направляют, как говорится, и он быстренько меняет мнение. А он такой же, как говорится, актер театра, как говорится. Там элита — это финансисты, крупные, как говорится, вот эти корпорации, вот эти дельцы, которые с огромными капиталами, вот эти все BlackRock, всякие вот инвестиционные фонды, вот эти, вот это они решают все. А без России, разграбления России, у них больше нет источников. На Китае они не могут рыпнуться сначала пока. Они расприняли за Россию, они должны уничтожить наш ядерный вот этот потенциал.
Ну, знаете, желающих и мечтающих всегда было много, да. Но одно дело мечтать хотеть, да, другое дело уметь. Спасибо.
Ну, они хотят вот сейчас за счет беспилотника вот эти все вот
ну,
эти
беспилотники, вот, да, дальше. Беспилотники, не только у них беспилотники, у нас же тоже беспилотники, правильно?
Ну, это понятно, это все. Ну, вот за счет массовости вот это все.
Ну, ничего, ничего, да. Спасибо.
Спасибо.
Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Виктор Михайлович из Москвы.
Да.
Я согласен с тем Виктором Михайловичем, который говорит из Домодедово. Дай Бог нам всем здоровья. Вы знаете, вот нужно, чтобы они боялись. Я вот человек не молодой. Я видел ситуацию, когда они на самом деле боялись. Когда мы были молодыми, мы читали о том, что министр обороны Соединенных Штатов бросился с окна небоскреба с криком «Русские танки». Вот тогда они боялись. А сейчас они сидят в Европе, распивают пиво, и ничего они не боятся. Они почему-то уверены, что Россия никогда не применит того, что у нас есть. А можно, надо было бы применить. И вот когда мы будем давать им по морде, тогда все изменится. А сейчас война идет на нашей территории, уничтожаются наши объекты, и наши, и украинские, а украинские — это тоже наше все, это наша родина. Гибнут наши люди, и до каких пор мы это будем терпеть, им это выгодно все. Убивайте, славяне, друг друга, и год, и два, и три, и пять. Вот нужно с этим что-то делать.
Ну вот что сделать, давайте давайте, надо долбануть, нужно, чтобы они боялись. Вот что сделать, куда бьем?
Ну, нужно для начала хотя бы действительно, ну, хотя бы показать, что такое тактическое ядерное оружие. Даже не на живых объектах. Где-нибудь на полигоне.
На полигоне.
Документальные фильмы прокрутить. Показать им, что это... вести пропаганду, сколько у нас этого оружия показывают. У нас его
показываем, видите, он президент у нас на передовой этой пропаганды, видите, ракеты новые демонстрируют.
Да, ну, не боятся они, не боятся.
Ну вот, а вот проведем боялись. Испытания, да, я понимаю, проведем испытания, они опять пиво пьют, вот что будем делать?
Вот они вчера вечером на Москву 30 дронов запустили.
Было.
Наверное, есть и у них, в кавычках, друзья, которые с определенных условий запустят дронов, у них много, не мы, а другие. А они поставляют нам что-то, и мы можем поставлять. У них много в мире желающих, которые возьмут наше оружие и будут делать то, что они делают у нас на Украине. Пусть они попробуют, а мы будем ни при чем, руками разводим. Это не мы.
Виктор Михайлович, может быть уже?
Ну, если уже, то дай-то Бог. Если так, то дай-то Бог, чтобы это было
помочь. Отлично, договорились. Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я согласен с предыдущим звонившим. Надо бить по морде. Я повторю слова Сергея Александровича Караганова.
Так.
Нужно рвануть им нефтепровод, который ведет из Норвегии в Европу. Нужно рвануть им трансатлантические кабели.
Кабели интернет. Угу.
И с невинным лицом сидеть и говорить, что, ну, бывает что-то, ну, мина, наверное, времен Второй мировой войны. Вот тогда поймут. А это они про нас очень любят говорить, что мы понимаем только силу, но на самом деле силу понимают они, как ничто другое. Вот когда это будет сделано, вот тогда засунут они свои языки в причинные места и пойдут на реальные дела по прекращению войны. Только так.
Спасибо. Ну, кстати, вот эта вот история, я даже себе пометки сделаю по поводу нефтепроводов. Интересно, да, интересно. Так, слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Так, что ж такое молчит? Говорите вы в эфире. Алло.
Алло.
Вот слушаю, да, говорите.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Я Александр, спасибо за эфир. Но вы знаете, меня тут беспокоят еще и другие вещи. Тут это ударить, не ударить, это мы сами уже разбираем.
Ну, мы все за ударить, я понял, да, все. Вот все, кто позвонил, все за ударить. Все
говорят,
да.
Ударить, мы все это обсуждаем. Надо ударить. Так ударить надо, это ни о чем. А вот вот экономика, да, вот мы что, можем еще 2-3 года, вот, ну, как бы, ну и 2. Ну и что? Вот вы говорили как-то вот недавно кому-то там отвечали.
Ну
и что? Вот сейчас они захватят Венесуэлу. Вот сейчас они разбомбят Венесуэлу. А как? Я уверен, что половина армии там точно за них, за американцев. Ну потому
может
что...
Быть. Слушайте. Не знаю, может быть.
Потому что до 2011 года, когда пришел Уго Чавес, он в 2010 году пришел. Слушайте, армии все офицеры были обучены в США. Венесуэла была полностью под США. Значит, поменять это все за 15 лет невозможно. Весь средний состав, он точно... То есть, на кого они бы меняли армию, если они хотели там ее улучшать как-то, или что, на крестьян, что ли? У себя учили? Ну, нас кого-то учили, что? Ну, а масса, вот она вся была все равно обучена в США. Это все равно то, что наша элита, вот половина, дети продолжают там учиться, ну, или уже отучились и там работают. То же самое у них это и с армией. И половина армии, то есть армия там...
И что дальше? Ну, хорошо, с Венесуэлой я понял, да, армия Венесуэлы, я все понял. Дальше-то что?
Так а дальше что? Вот они сейчас возьмут Венесуэлу, нефть, которая нужна им для... своего этого долбанного бензина для своих, то есть внутренних нужд, они возьмут моментально бесплатно. А дальше они так уже будут вообще пальцем водить и ничего не делать. И будет 100 тысяч колумбийцев будут на Украину посылать каждый месяц. Например, так, слегонца, не напрягаясь. А Европе будут дотации давать.
Я понял, сдаемся.
Так, чтобы нет, она не рассыпалась.
Да что ж такое-то? Вы меня слышите вообще? Нет, не слышит меня. Нет, это, я так не могу, когда нет дискуссии. Короче, нам предлагают сдаться. КАЦ предлагает сдаться. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, все советуют, и я посоветую.
Ну, давайте, может... давайте уж, что.
Можно потом еще Герасимова, нету, генштаба нет.
Да, это...
Не знает, а он не знает, как.
Зачем нам генштаб? Мы здесь все сами генералы.
Что добавлю? Есть у нас высокоточное оружие, мощное. Летят, разведка наверняка есть. Я думаю, что парируют, скажут, да и так уничтожаем. Ну, значит, надо больше уничтожать. Надо знать... Заводы, они же не в чистом поле стоят. Наверное, знают, где эти заводы по сбору дронов. Знают места, где комплектующие подвозят. Наверное, не эффективность, а как это? Количество, наверное, увеличить. Тогда, и, может, дронов на Москву будет меньше лететь. Тоже мой совет Герасимову.
Все, я галочку поставил, записал. Спасибо. Спасибо. Ну, слушайте, смотрите, мы нащупали. Кабель нужно перерезать. Трубопровод взорвать, усилить количество ракет, которые летят, ну, куда там больше, я даже не знаю, мы сотнями, там, 500, 600, 700 ракет, 400, там, самые скромные, да, вот эти вот пуски по территории Украины, надо усилить, ну, и, соответственно, там, банковые, как обычно, у нас энергообъекты, у нас Зеленский и все остальные, они тоже должны быть уничтожены, все понятно, да, да, слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
Я что хочу сказать, Роман Георгиевич, если вот вы правильно там слушаете, говорят то-то, 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 ну ведь самая главная суть, если бы мы по-настоящему проводили спецоперацию, начали бы бомбить Коврова там, никого там не щадя, ничего бы, конечно бы войну закончили через месяц там, правильно, согласитесь со мной, вот, но с учетом того, что там с населением-то мы не воюем, вот, население как бы... здесь ни при чем, ни при чем. Вот. А самое главное, что Европа, она прекрасно понимает, очень прекрасно понимает, что люди, которые там проживают, остались, это их защита, понимаете, да? Вот. Поэтому я-то думаю, что, конечно, надо очень серьезно проявить ультиматум этой Европе. Мы же четко, четко видим, что они помогают, что они воюют. Все. У них козырь один, что население. И население никогда России бомбить не будет. В жизни никогда не будет, потому что это будет не по правилам. Вот. А ультиматум объявить Европе, очень жестко сказать, что там же есть у них хаб вот этого, в Польше там, в Румынии, я не знаю, где-то вот. Вот. Наверное, может, когда-то придется нанести такой удар, чтобы они там очухались немножко. Вот такое мое мнение. И самое главное, что... Если только мы нанесем, ни Трамп, никто не вякнут даже, Роман Григорьевич. У них кишка тонка, чтобы с Россией воевать, понимаете? И вот этого они сейчас и боятся, вот. Вот. А нагнетение, я вам тогда говорил, что у них единственная сейчас еще проблема. Вся у них политика это на эту войну. Война только закончится, и все. Сметут их там, народ, они сами поубегают там, вот. Вот это... Хотелось бы ваш комментарий. Как вы считаете, Андрей?
Ну, вы знаете, вот сейчас вот офицер Волоса нам пишет: а что там на Украине? Буревестник, Посейдон, Сармата, пацаны на буханках и мотокроссах штурмуют позиции. Ну, офицер Волоса, наверное, просто не в курсе, почему на мотокроссах штурмуют позиции. Ну ладно. Я соглашусь. Вообще, в принципе, с заявлением, что мы должны что-то продемонстрировать. Я об этом много раз говорил. Я не сторонник там превентивных ударов, особенно с применением там какого-то ядерного оружия, потому что мне кажется, что ядерное оружие, оно на то и ядерное оружие, чтобы его использовать в тот момент, когда речь идет о твоем существовании, о существовании государства. Пока нет такой опасности, не надо применять никакое ядерное оружие, это глупо. Но сама по себе ситуация, которую мы с вами наблюдаем, и которой будет уже 4 года, ну она же деградирует. Она деградирует, эта ситуация. Я имею в виду вот взаимоотношения, как говорится, наши со всеми западными странами. Включая те же самые Штаты. Штаты вообще непредсказуемы. Хотя, в принципе, как бы расклад понятен, они же всегда пытаются остаться в стороне, наблюдая за схваткой, для того, чтобы потом, опс, появиться и еще и бабки заработать на этом. Это да, это святое дело. Что касается европейцев, ситуация деградирует, причем дальше некуда. Называются конкретные сроки, когда она, собственно, перерастет уже в столкновение с нами. Но при этом они говорят, что это мы нападем, мы считаем, что они там могут на нас напасть. Неважно, какая разница, сроки называются конкретно. Вот это вот все, о чем мы с вами говорили, все эти рассуждения, что они нас боятся, не боятся, а должны бояться. Это все рано или поздно обязательно приведет к тому, что мы будем вынуждены предъявить ультиматум. Я в этом даже не сомневаюсь. Хотелось бы мне, допустим, этого сценария? Нет. Но я думаю, что никому не хотелось, потому что этот самый ультиматум, я имею в виду ядерный ультиматум, этот ультиматум, это будет означать, что уже игры закончились вообще, какие бы то ни было. И ни о каких переговорах в принципе речи быть не может. И что жизнь заставит. Потому что мы с вами еще, мы сейчас вот говорим про дроны, но мы еще не видим там эти ракеты, которые будут лететь вот в таком же количестве, как сейчас эти дроны. Ну, есть же огромное количество телеграм-каналов, которые показывают, как выглядит небо. Просто вот небо в районе там того направления, другого, третьего там и так далее. Ребята рассказывают, что на одного штурмовика по 40, по 50 дронов висит в воздухе. На одного. Когда мы двойками идем на укреп какие-то районы, это не потому, что у нас роты батальонов с полками нет, а потому что таким образом мы пытаемся растянуть вот эти вот дроновые эскадрильи, которые находятся в воздухе и которые все время жужжат. Мы их растягиваем. Им тоже так сложнее, когда они охотятся за двойками, чем когда они охотятся за большим количеством солдат сразу, находящихся на каких-либо позициях или идущих куда-то в наступление. А они говорят, что они ракеты хотят сделать, которые будут стоить столько же, вот эти фламинго. Это опасная история. Да, вот сейчас Зеленский говорит, что у него какие-то там проблемы с этим возникли, но они же не тормозят, и они всей вот этой Западной Европой пытаются продвинуть этот самый проект. И вот тогда будет совсем весело. И это не ограниченное количество томагавков, при том, что томагавки, конечно, безусловно опаснее, чем эти фламинго. Но их будет много. Это опасная история. Они не бьют по тормозам. Я не знаю почему. Не боятся, забыли, не знают, как выглядит там ядерный взрыв, удар. Не знаю, но мы констатируем, как говорится, факты. Не боятся. Они не бьют по тормозам, идут вперед. По нарастающей. Ну и в итоге это к чему может привести? Только к тому, о чем я говорил. Не хотелось бы. Ну а пока не привело, там, да, я вот не соглашусь еще с некоторыми нашими слушателями, которые считают, что время работает почему-то только на них и работает против нас. Это не так. Это не так. Время, как раз, мне кажется, работает на нас. По крайней мере, пока. Ладно, друзья, у нас сейчас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Начнут обязательно с мадридского Реала и Барселоны. Вот увидите. А потом Аббас Джума. В повторе, да? В повторе. Встречаемся с вами через неделю в этой студии.